Андрей Сульдин. Битва за Кавказ. Вместо предисловия. Битва за Кавказ — одно из самых драматичных сражений Великой Отечественной войны. Солдаты гитлеровской Германии, дошедшие до Волги, остановленные в 20 километрах от Грозного, на окраинах Орджоникидзе и взошедшие на Эльбрус, перевалившие через главный Кавказский хребет, так и не дошли до Черноморского побережья Кавказа и Каспийского моря, и нефти Грозного и Баку. Но авантюрный план изначально не мог увенчаться успехом, потому что на пути фашистских орд встал весь советский народ. Беззаветную отвагу и самоотверженность проявили воины, партизаны, мирные граждане, работавшие на победу. О полных драматизма событиях тех дней и рассказывает эта книга. Заняли свое место на страницах и участники Великой битвы, как удостоенные высших наград, так и простые труженики фронта. Эта битва проходила в два этапа. С 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление со стороны немцев, которым удалось захватить часть территорий. С 1 января по 9 октября 1943 года советские войска начали контрнаступление, отвоевали обратные территории и вынудили немецкие войска отступить. В книге использована помимо авторских материалов информация только из доступных открытых источников — газет, журналов, мемуаров, справочников, различных книг. Большую помощь в подготовке книги оказало информационное агентство «Экстрапресс», на протяжении многих лет готовившее для СМИ материалы по исторической тематике. Автор-составитель, не имея возможности назвать поименно, выражает благодарность всем, кто помог ему в работе. Один из высокопоставленных деятелей Третьего Рейха и фашистской партии Эрих Кох так заявлял: «Мы — раса господ и должны управлять жестко, но справедливо. Я выжму из этой страны все до последней капли. Я пришел сюда не ради благотворительности. Местное население должно работать, работать и еще раз работать. Мы — раса господ и должны помнить, что последний немецкий труженик в расовом и биологическом отношении представляет в 1000 раз большую ценность, чем местное население». Понятно, что выражал он мнение гитлеровского руководства. Но наши отцы и деды, матери и бабушки на этот счет думали совсем иное, и они мужественно сражались за родину, не щадили себя и не требовали ничего взамен. Многие из них отдали самое ценное, что у них было — собственные жизни, здоровье. Просто они хотели, чтобы наша страна была независимой, могучей и процветающей, и они достойны светлой памяти. Хотя бы даже потому, что своей жизнью и сегодняшним благополучием мы обязаны именно им, людям, спасшим нас от фашизма 80-ков лет назад. Андрей Сульдин. Часть первая. Оборона Кавказа. 1942. 16 июля. Закавказский военный округ, которым с января 1942 года командовал генерал армии Тюленев И.В., 1 мая был вторично преобразован во фронт. В июне фронт имел в своем составе 44-ю, 45-ю и 46-ю армии, 17 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии, 3 стрелковые и 3 танковые бригады, 12 артиллерийских и 5 минометных полков, 12 зенитно-артиллерийских полков и 12 бронепоездов. На вооружении соединений фронта имелось 746 минометов, 82 и 120 миллиметров, 926 орудий, 220 танков. С приближением опасности к Кавказу с запада, со стороны Донбасса и Дона, советская ставка развернула часть войск Закавказского фронта в сторону этой новой угрозы. 16 июля штаб Тюленева направил в генеральный штаб план обороны Закавказья с севера, которым предусматривалось создание нескольких рубежей обороны. Первый и главный рубеж должен был проходить по реке Терек от побережья Каспийского моря до Майского, затем на юг по реке Урух до главного Кавказского хребта и далее по хребту до побережья Черного моря в районе Лазаревской. В устье Терека велись работы по подготовке к затоплению этого района. 19 июля. В газете «Красная звезда» опубликовано стихотворение Константина Симонова «Убей его», которое начиналось словами «Если дорог тебе твой дом», а заканчивалось «Если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где ты жил, жену и мать, все, что родиной мы зовем, так убей же хоть одного, так убей же его скорей». Сколько раз увидишь его, столько раз и убей. 20 июля. Из угрожаемых предкавказских районов срочно эвакуировали все, что можно было увезти. Так, только из Краснодарского края к 20 июля вывезено 10 тысяч вагонов хлеба. Урожай в том году был богатый. 6 тысяч тракторов, отогнано 942 тысячи голов скота. Население мобилизовано на строительство укреплений вокруг Махачкалы, Грозного, Орджоникидзе, Нальчика, Невинномысска, Армавира, Краснодара, Майкопа, Новороссийска. На случай захвата противником Северного Кавказа готовилось подполье, формировались партизанские отряды. Гитлер, находившийся в состоянии эйфории от успехов германского летнего наступления на Восточном фронте, позвонил по телефону начальнику генерального штаба сухопутных войск генерал-полковнику Францу Гальдеру и заявил: «С Россией покончено». Гальдер ответил: «Похоже на то, я должен признать». Однако уже осенью 1942 года стало ясно, что гитлеровская стратегия терпит крах, и Гальдер был снят с должности. 23 июля. 17-я армия вермахта вошла в Ростов. Советские войска не оказали врагу должного сопротивления, что было отмечено в тексте приказа НКО номер 227 «Ни шагу назад». Войска Малиновского отступили на левый берег Дона, а немцы захватили на этом берегу ряд плацдармов. Адольф Гитлер издал директиву номер 45, определявшую дальнейший план войны против Советского Союза. Согласно этой директиве, германские войска должны были одновременно овладеть Сталинградом, Кавказом и Ленинградом. Операции должны быть проведены быстро, одна за другой. Этим в значительной мере будет обеспечен разгром сил противника и падение морального состояния его командного состава и войск, говорилось в директиве. Основные задачи операции «Эдельвейс» отражены в директиве так. Захват всего восточного побережья Черного моря и Черноморских портов — ликвидация Черноморского флота, захват месторождений нефти Грозного и Майкопа. Далее операция предполагала продвижение войск в Закавказье и захват бакинских нефтяных месторождений. Секретарь гитлеровской партии и правая рука фюрера Мартин Борман направил письмо Розенбергу, в котором изложил взгляды фюрера по славянскому вопросу. «Славяне призваны работать на нас. Когда же мы перестанем в них нуждаться, они могут преспокойно умирать. Поэтому обязательные прививки, немецкая система здравоохранения для них излишни. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами или делать аборты. Чем больше, тем лучше. Образование опасно». Вполне достаточно, если они смогут считать до 100. Каждый образованный человек — это будущий враг. Мы можем оставить им религию как средство отвлечения. Что касается пищи, то они не должны получать ничего сверх того, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Мы, господа, мы превыше всего. 24 июля. Завершились Воронежско-Ворошиловградская и Донбасская операции. Советские войска отступили на 150-400 километров, оставили Донбасс, богатые сельскохозяйственные районы правобережья Дона, город Ростов-на-Дону, ворота Кавказа. Фашисты форсировали Дон, захватили ряд плацдармов на левом берегу, создали прямую угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. Некоторые из передовых частей противника уже находились в районе Астрахани, в 100 километрах от Каспийского моря. В операциях принимали участие 1 310 800 советских солдат и офицеров. Наши потери составили 370 522 человека убитыми и 197 825 ранеными. 25 июля. Немецкие войска, заняв Ростов и не останавливая наступление, с плацдармов в нижнем течении Дона продолжили движение на Сальском, Ставропольском и Краснодарском направлениях. Началась битва за Кавказ. Сражение делится на два этапа. Наступление немецких войск 25 июля 31 декабря 1942 и контрнаступление советских войск 1 января 9 октября 1943. По левому берегу Дона от Верхней Курмаярской до устья реки оборонялись войска Южного фронта под командованием генерал-лейтенанта Малиновского Р.Я. Общая ширина полосы обороны составляла 320 километров. В составе фронта имелось 6 армий, но это были разбитые армии. Отошедшая за Дон 37-я армия генерал-майора Козлова ПМ держала оборону по южному берегу от Константиновской до Багаевской. В ней насчитывалось 17 тысяч бойцов. В ходе отступления армия потеряла всю свою артиллерию. 12-я армия генерал-майора Гречка АА в составе трех стрелковых дивизий по 1300-1600 штыков в каждой оборонялась на фронте шириной 40 километров от Белянина до Кизетеринки. 18-я армия генерал-лейтенанта Комкова ФВ в составе трех стрелковых дивизий и одной бригады около 20 тысяч человек вела оборонительные бои на фронте шириной 50 километров от Кизетеринки до устья Дона. 56-я армия, которой командовал генерал-майор Рыжов А.И., имела 5 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады общей численностью около 18 тысяч человек. Эта армия после боев под Ростовом выводилась во второй эшелон. 24-я и 9-я армии, объединившие остатки 11 дивизий, были небоеспособны и отводились в районе Сальска за реку Егорлык для доукомплектования. На правом крыле от Верхней Курмаярской до Константиновской в полосе 171 километр оборонялась 51-я армия Северо-Кавказского фронта, которой командовал генерал-майор Коломиец ТК. Она насчитывала 40 тысяч человек в 4 стрелковых и 2 кавалерийских дивизиях и вела бои с группами противника, захватившими небольшие плацдармы на левом берегу Дона, в районе Цемлянской и Николаевской. Резерв фронта составляли стрелковая и кавалерийская дивизии, сосредоточенные в полосе 37-й армии. Всего под командованием генерала Малиновского имелось 112 тысяч человек, 2160 орудий и минометов, 121 танк, 130 самолетов. Войска немецкой группы армий А насчитывали 167 тысяч человек при 1130 танках, 4540 орудиях и минометах и до 1000 самолетов. Войска противника сходу преодолели слабую оборону советских войск и стали стремительно продвигаться вглубь Краснодарского края. В один день оборона Южного фронта была взломана по всей полосе. 26 июля. Южный фронт. Южнее Николаевской, Константиновской и Раздорской войска 37-й армии не смогли сдержать натиск врага и отступили на 30 километров в южном направлении. Контрудары были сорваны атаками немецких танков и авиаций. 28 июля. Командование Южного фронта в целях улучшения оперативного положения решило отвести в ночь на 28 июля войска левого крыла на рубеж, проходивший по южному берегу реки Кагальник и Маныжскому каналу. Однако планомерного отступления не получилось. Дивизии не сумели оторваться от противника и организованно отойти на указанные рубежи. Маневр окончательно дезорганизовал управление войсками. Нарушилась связь. К концу дня 28 июля фронта уже не было. Между советскими армиями образовались большие разрывы. Войска оказались неспособными сдержать натиск противника и продолжали откатываться на юг. На ряде участков отступление превратилось в бегство. Населенные пункты оставлялись врагу без сопротивления. В дивизиях 12-й, 18-й и 37-й армий оставалось по 500-800 штыков. В 56-й, 9-й и 24-й армиях только штабы и спецчасти. С целью объединить усилия всех войск на этом направлении, Ставка решением от 28 июля ликвидировала Южный фронт и образовала из войск Южного и Северокавказского фронтов единый Северокавказский под командованием маршала Буденного С.М., подчинив ему же Черноморский флот и Азовскую военную флотилию. Во вновь созданном фронте насчитывалось 23 стрелковые, 5 кавалерийских дивизий и 9 стрелковых бригад. Чтобы улучшить управление войсками, командующий фронтом приказом от 28 июля разделил войска на две оперативные группы — Донскую на правом крыле и Приморскую на левом крыле фронта. Донская оперативная группа, которую возглавил Малиновский, в составе 51-й, 37-й и 12-й армии прикрывала Ставропольское направление. Приморская группа генерала Черевиченко Я.Т. в составе 18-й, 56-й и 47-й армии 1-го стрелкового и 17-го кавалерийского корпусов прикрывало Краснодарское направление и Таманский полуостров. В период катастрофического отступления Красной армии Сталин И.В. издал приказ номер 227, прозванный в народе «Ни шагу назад», действовавший в течение всей войны и впервые опубликованный целиком лишь в 1988 году. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россош, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас уже нет теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Из-за этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину».